Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Все свободны». Гость студии – драматург Владимир Валуцкий.
Меня зовут Ольга, и у меня два вопроса к Владимиру Ивановичу. Первый вопрос – какой кинематографической режиссерской школе он отдает предпочтение, ленинградской или московской? Ну, просто вишня была же сделана в Ленинграде. А второй вопрос – я хотела спросить мнение Владимира Ивановича о сценарии фильма «Возвращение», потому что вот для меня это был совершенно удивительный сценарий по замечательной естественности и отсутствии грубости, потому что если и политики, и деятели культуры теперь не могут выйти на экран без блина, вот там я ни одного блина не услышала, что меня совершенно восхитило. Спасибо большое.
Знаете, я с нетерпением жду того момента, когда, наконец, мне удастся посмотреть «Возвращение». Все как-то так жизнь складывается, что я эту картину не видел, поэтому ничего не могу вам по второму вопросу ответить. Что касается ленинградской и московской школ, то ведь большая часть моей, пафосно говоря, творческой жизни, она прошла действительно на Ленфильме. Поэтому мне очень трудно, как бы так это сказать, очень трудно сказать, что это не моя школа. Это действительно моя школа, потому что тут рядом работали Авербах, рядом работали Динара Асанова. Это вот все был такой, так сказать, ленинградский. Я помню, мы привезли какую-то картину сдавать в Госкино. И сейчас уже не помню, кто там был главным редактором. Он сказал, ну, это значит, посмотрев картину, сказал, ленинградские дела ваши. Имею в виду, что там, так сказать, что это все мягко, что это все, так сказать, тонко и так далее.
А это было с оттенком пренебрежения.
Ну да, что, мол...
Я вообще, для меня это, честно говоря, во многом, мне кажется, это схоластика, честно говоря, потому что я... Вот есть люди, вот вы назвали Динара Асанова, да? И я представляю себе, чем Динара Асанова отличается от другого режиссера. Но мне кажется, что база, на которую снимает, там, Ленфильм это или Мосфильм, мне кажется, что все равно имена главные. Ну, я думаю, если бы вынули Динару Асанову и пустили ее снимать на Мосфильме...
Ну, так, видимо, сложилось просто, что... Потом Ленфильм не имел возможности делать большие проекты. Все-таки студия несколько победнее и поскромнее.
В этом было счастье этой студии.
И в этом было счастье, потому что как раз вот то, значит, то, что не очень раньше любили... Всякие там мама вышла замуж, папа вышел замуж. Вот как раз это все ведь вот эта струя
в том числе. Малолитражные.
Да.
Все свободны. Гость студии драматург Владимир Валуцкий. Подготовил и ведет передачу Виктор Шендерович. Впервые в эфире 25 января 2004 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Добрый вечер. Сегодня в моей студии, в нашей студии на радио «Свобода» в Москве, замечательный сценарист Владимир Иванович Валуцкий. Я понимаю, что за исключением профессионалов это имя говорит довольно мало что, поэтому я скажу, назову два фильма. Хотя бы два. «Начальник Чукотки» и «Зимняя вишня». Чтобы вы поняли, какой человек сидит в нашей студии сегодня. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте, сегодня, добрый день.
Сегодня у Владимира Ивановича дебют на радио, можете себе представить. Вот, он мне признался перед эфиром. Это совершенно удивительно, потому что на телевидении был часто, во ВГИКе преподает, сценарий пишет с бог знает какого года, потерял первый фильм, 67-й, да? Это «Начальник Чукотки» это был дебют. 68-го года. А вот на радио впервые. Вот и замечательно. Надо же когда-то начинать. А, Габену приписывается замечательная фраза. Может, это не Габен говорил, но кто-то сказал, и я слышал уже в таком варианте. Что нужно? Секрет успеха кино. Три вещи, сказал Габен, нужно. Сюжет, сюжет и сюжет. Может быть, чуть-чуть преувеличивал, но, по крайней мере, количество безнадежно провальных фильмов с совершенно замечательными артистами столь велико, что он думает, что если нет вот этого холста, по которому ткать, то никто не спасет, ничто не спасет. В этом смысле ваша профессия, конечно, в каком-то смысле самое главное в кино. А откуда это все берется? Дурацкий вопрос, детский. Когда вы пишете не инсценировку, а когда начинается работа, она начинается с чего?
Она начинается с чего угодно, потому что по этому поводу классики очень многое высказывали, там, случайно, на ноже карманном, или когда вы знали, из какого ссора, и так далее. У меня это очень часто бывает, главным образом, бывает, когда я увижу какую-то... Потому что кино такое искусство, оно зрительное, поэтому я привык видеть то, что пишу. И студентов всегда учил, что держите перед глазами картинку. Это самое главное дело в кино. Не пишите просто так, абстрактно. А вот это вот квадратик. Такой, когда я... То есть прямоугольничек такой. Когда я там увижу что-то вдруг такое, закрыв глаза, какую-то главную сцену, вот какую-то сцену, которая еще не находит себе применения ни в каком-то сюжете, ни в моих размышлениях, но вот она чем-то привлекает. Обычно, как правило, эта сцена и остается главной в картине. Потому что потом вокруг нее начинает, значит, наращиваться и сюжеты, и люди, и все такое прочее. Значит, это, естественно, не всегда. Но если вот такой задаваться вопросом, как бывает вот наиболее часто и как можно объяснить популярно, то, пожалуй, вот так.
Вы объяснили абсолютно, как драматург Максудов в театральном романе Булгакова. Про коробочку, да?
Да, вот. Про коробочку. Где? Это просто, когда я прочитал, это для меня было как бальзам, потому что не один я так думаю.
И все-таки про содержимое этой коробочки, я имею в виду не вашу черепную, а вот того, что вы видите, хотя это одно и то же в данном случае. А курица или яйцо? Сюжет или характер? С чего начинается чаще всего? Вот там что-то происходит, там появляется человек какой-то, голос резкий или, наоборот, мягкий.
Там появляются какие-то люди, там появляются какие-то... Вообще все точно совершенно у Булгакова описано. Я не знаю, почему, но вот у нас как-то с ним одна точка зрения на этот вопрос. Там появляются вначале какие-то неясные тени, потом они становятся более конкретные, потом вдруг один из них выходит вперед. Ага, вот это вот вроде бы тот человек, который что-то такое должен совершить.
С идеологии никогда не начинается. То есть не появляется мысли, что вот есть проблема, да, откуда-то, неважно, взятая, так сказать...
Нет, почему?
Из газеты или из какого-то там личного ощущения. С проблемы может начинаться это?
Может. Но, знаете, мы сейчас немножко говорим, так сказать, обращаясь в прошлые времена, потому что... Объясняю, почему. Потому что фильмы... Сейчас очень их мало. Я считаю, что все-таки телевидение – это телевидение, а кино – это кино.
Так а вот, в чем разница?
Вот для меня, вот фильм – это штучная работа. Это она все-таки делается, так сказать, своими руками, молоточком, гвоздиками, там, клеем и всем прочим. А телесериалы – это уже, так сказать, там, понимаете, бригады пишут иногда. Поэтому...
Не до характеров.
Ну, нет.
Не до подробностей.
До подробностей, но просто это совершенно другое.
Не приходилось, то есть, что я спрашиваю, не приходилось, когда приключения Шерлока Холмса наполовину тоже написаны вами, да?
Да, Но, видите, там не совсем были... Это не совсем сериал был, потому что это были как бы отдельные фильмы. Фильм первый из двух серий, фильм второй из трех серий, фильм третий там из двух серий и так далее. Потом мы попытались, значит, нас... Первый канал предложил нам сделать с Масняком, так сказать, ввести это в формат по 52. Но это, естественно, не получалось, потому что там просто разные истории. Их надо было чем-то связывать. Тогда придумался вот ход такой с Конан Дойлем, что фильм в фильме, что там история еще самого Конан Дойля, потому что она достаточно интересна, не менее, чем Шерлок Холмс.
А когда вы... Я не спрашиваю сейчас про эту историю, потому что, ну, действительно, это боковая аллея, да, как говорил, да, Бабель. А когда инсценировка? Над вами давляет авторитет автора? Или вы чувствуете, что в этой гостинице я директор, как говорил персонаж Мимино?
Вы знаете, идеальная экранизация для меня – это та, когда можно прочитать книжку и отложить ее в сторону. Временами, значит, справляясь, там действительно там какие-то есть хорошие реплики, хорошие запомнившиеся эпизоды, которые зачем придумывать, когда уже Америка изобретена. Но вообще меня стесняет, так сказать, готовое произведение, поэтому классики я, так сказать, в своей биографии практически не обращался, исключая Достоевского.
«Чужая жена
и муж под кроватью», а также «Белые ночи». Но «Белые ночи» у нас были перенесены в современность, и там, так сказать, история, ну, как бы только по сюжету и по намекам характеров. А поскольку «Чужая жена и муж под кроватью» достаточно неизвестные вещи Достоевского, и самим Достоевским они были склепаны очень на живую ниточку из двух рассказов, то там пришлось просто много писать под Достоевского.
Письмо на пейджер пришло. Здравствуйте, Владимир. Ну, видимо, человек просто не знал вашего отчества, Владимир
Иванович. Это даже приятно.
Да. Так вот. И даже если бы вы были автором только одного сценария «Зимней вишни», то этого достаточно для признания ваших неоспоримых достоинств как сценариста, обладающего безошибочным чутьем, тактом, чувством прекрасного и так далее. Премного благодарен вам за все ваши качества. Один-единственный вопрос к вам. Как возникает это замечательное творение сценарий, что способствует, присутствует ли, извините, сомнение? И вот, и главное, откуда это немыслимое чувство меры? Спасибо, искренне ваш поклонник, многие годы, Игорь Михайлович, Санкт-Петербург. Вот насчет чувства меры, это действительно такое замечательное и, на мой вкус, гораздо более редкое качество, чем, собственно, талант. Потому что одаренных людей, по моему впечатлению, много, а людей со вкусом и чувством меры гораздо меньше.
Во-первых, огромное спасибо
Игорю Михайловичу
за добрые слова. Я не знаю, откуда чувство меры. Это от мамы, наверное, происходит. И папы.
А, ну, раз заговорили о маме, папе, кто они?
Мама и папа у меня не имели ни малейшего отношения к искусству. Отец у меня, так сказать, инженер, чиновник. Вот он, царство небесное, он умер в этом году в возрасте 99 лет. А мама, ну, временами работала, но в основном была домохозяйкой. И когда я собрался идти в кино, а я собирался еще со школы идти в кино, то как-то очень на дело смотрели они осторожно.
Богема, затягивает.
Ну да, даже это как-то это
затягивает вроде бы мальчика в дурную компанию.
Не профессия, тем более, что отец-то, он в то время был, ну, небольшим начальником, но все-таки каким-то начальником, он имел знакомых там в МИСИ, там, в строительном институте.
А с какого кино это началось? Вот, ну, Чапаева вы не застали немножечко. На два года разминулись, да?
Да. Ну, если еще в младенческом возрасте можно смотреть. Нет, началось это с самого первого фильма вообще, который я увидел в своей жизни. А в своей жизни я увидел самый первый фильм, это «Два бойца». И с тех пор вообще вот это чудо экрана, оно меня всегда очень привлекало. Слава богу, что у меня были еще в этом союзники, потому что в нашем классе вот, как раз люди, с которыми я дружил, они тоже интересовались искусством, кино, читали что-то. И вот мы все втроем ходили, смотрели все фильмы.
Вы москвич?
Я природный, да.
Природный москвич, это замечательно.
Потому что, так сказать, в третьем поколении.
Ага. Какой кинотеатр? Как назывался кинотеатр, куда ходили?
Кинотеатр «Колизей» назывался.
О, я родился на задворках «Колизея».
Да,
в Лобковском переулке.
Ну, правильно. А мое детство прошло на Покровке.
Ну, вот мы соседи. Это... Немножко по времени развернулись.
Ну, чуть-чуть.
А скажите, вот кто... Этому учили? Сценарный факультет. Кто этому учил? Педагоги?
У меня получилось, что было несколько педагогов, потому что начал наш курс Туркин, который это старейший, так сказать, основоположник вообще всей российской драматургии. Он уже в те времена был достаточно древний. Потом Габрилович, а потом диплом я заканчивал там силы обстоятельств у Каплера. Так что, в общем, все люди достаточно хорошие. Ну, а основной, конечно, учитель Габрилович. Но в то же время, говоря про Туркина, не могу не сказать, что я не помню так особенно, чему он учил, да и учил он мало, потому что умер. А вот он сказал, что старики, самое первое, что я вам должен сказать, вы должны выработать в себе боксерское чувство, так сказать, если так можно сказать, чувство бесчувствия к ударам. Вас будут лупить, вас будут бить. Вы должны на это совершенно не обращать никакого внимания. Что вы сами про себя думаете, вот то и думайте. Надо сказать, что это мне очень запомнилось и как путеводная звезда,
Может, я не застал? Вас поколачивали за что-нибудь раз?
А вы знаете, практически за все, в том числе и за «Зимнюю вишню», в том числе и мой учитель Габрилович.
Ой, расскажите.
А он написал какую-то статью, такую достаточно общую, и сказал, что вот там ему, видимо, моя фамилия запомнилась. Сказал, и он чуть больше, значит, отдал времени и места в этой статье «Зимняя вишня», сказал, что все это очень хорошо, но почему они так оторваны от коллектива, где социальная среда, кто? Мы даже не знаем, кто она по профессии, кто она по... Так что он очень этим был недоволен обстоятельством, хотя как раз это было сознательное наше с Масниковым решение как бы только обозначить и оборвать все социальные связи и сосредоточиться только на чистых чувствах.
При этом героиня этого фильма не одна, и, значит, вместе с ее подругами, это настолько там точные социальные портреты. Ну, какая разница? Она интеллигентная женщина, это совершенно очевидно. И, а дальше какая разница, кто она? И у Кульмана она стоит или это в лаборатории?
Да, ну, что-то обозначено, она в какой-то лаборатории.
Да.
Вертится.
Какая разница? А героини Удовиченко, они все очень социальные как раз. Так что это даже удивительно.
Нет, там, кстати, про профессии-то их обозначено, они все известны кто. Но этому не уделяется время и внимание, потому что это, как вы справедливо сказали, не имеет никакого значения.
Это был первый фильм про любовь? Вот такой, где любовь не побочная тема в социальной теме?
Ну, в общем, да, пожалуй. Потому что вначале меня интересовала комедия. Я как-то с Мельниковым... Мы настроились с самого начальника Чукотки на комедии. У нас была масса неосуществленных, к сожалению, замыслов. Но были и осуществленные, как, например, «Семь невест» Ефрейтора Збруева. Там. Вот. И поэтому там тоже есть какая-то любовь, но это, так сказать, это не...
Да, другая.
Это, да, она прикладная, как бы сказать.
Сафонова – это находка Игоря Масленникова, режиссера этого фильма? Потому что или она была до этого фильма, но мы ее просто... Потому что она уже ассоциироваться начала только с этой героиней. И бог знает, сколько лет прошло, и до сих пор она ничего не сыграла того, чтобы перешибло это впечатление. С самого начала на нее писалось? Или...
Нет.
Или писалось?
Нет. Писалось ни на кого. Потому что, ну, я просто вспомнил все, что знал. Про нее, и про этих остальных героинь. Пробовалась совершенно другая актриса. И, собственно, она должна была сниматься. Я даже могу сказать, кто. Наташа Андрейченко.
Ух ты.
Но тут произошел Петр Первый, значит, да. И, естественно...
С Максимилианом Шеллом,
да. Вытекающим, в общем, она не смогла сниматься, хотя мы уже сидели в Выборге. Она не прилетела. Но Сафонову мы пробовали. Она вторая шла, так сказать, по...
В каком-то смысле, я думаю, что это везение.
Я считаю, что огромное, потому что это был бы совершенно другой фильм. И этот почти другой фильм, вот он появился чуть позже. По сценарию «Мережка» она сыграла что-то приблизительно похожее. Ясан снимал. Я забыл, как... Если можешь, прости, или что-то вот так вот называлась картина. Но это все было резче и менее, так сказать, акварельно, как бы хотелось нам в «Зимней вишне».
И удалось, безусловно, потому что я... Это 85-го года кино, да? И я могу сказать, что, значит, 18 лет прошло, многие сцены стоят перед глазами, и интонация, и музыка совершенно замечательная.
Дашкевича
музыка.
Да.
Замечательная. Поразительная музыка. И общее впечатление. Вот я могу сказать, что я плакал. Вот я помню свое ощущение, когда стыдишься, ты же взрослый мужчина, что там тебя там из тебя начинает пробивать. Очень поразительная история, и я действительно считаю, что это огромное везение, что Андрейченко поехала сниматься в Петре Первом.
Да, это Лена Сафонова, правда, надо сказать, что она, в общем, бог с ней, конечно, она может думать как угодно, но она не считает, что это, так сказать, она пошла с «Зимней вишни». Но это уже
хитрое. Вы знаете, в данном случае важнее, как ни странно, правее взгляд со стороны.
Да.
Потому что для публики, я себя отношу просто в данном случае к публике, вот, безусловно, оттуда начинается.
Да, может, у нее какие-то актерские ощущения, так сказать, победы были чисто субъективные.
Безусловно.
То есть она, в другом фильме.
Конечно, она не взялась ниоткуда. Конечно, она уже к этому, ну, выросла.
Это
к этому.
Второй фильм вообще, да, «Зимняя вишня».
А с героем не было проблем? Тоже с самого начала попали или был...
С героем проблемы были потом, потому что он задумывался как персонаж эпизодический в первой «Зимней вишне».
Так.
А когда, значит, по просьбам трудящихся пришлось снимать вторую «Зимнюю вишню», то это, в общем, замечательный актер и все такое, но в паре с Леной Сафоновой вообще он на целый фильм. Во всяком случае, если бы я знал с самого начала, то, наверное, мы бы поискали другого актера. Но тут мы уже были вынуждены снимать, и он, кстати, очень старался, но, так сказать, сделал все, что мог.
Вы строгий человек, Сергей Иванович.
Объективный.
А перед тем, как мы расстанемся на выпуск новостей, я хочу сказать, сегодня напомнить, что же сказать, это все знают, сегодня Татьянин день. И я злоупотреблю служебным положением, тем, что я сейчас нахожусь у микрофона. И позволю себе поздравить двух Татьян. Татьяну Санну Герд, совершенно замечательную и совершенно, как сказать, конгениальную своему мужу. Женщину. И замечательную... Я хочу поздравить Татьяну Ларину, вы будете смеяться. У меня есть знакомая Татьяна Ларина, она замечательная флейтистка, очень талантливая. И вот эти две Татьяны разного возраста, они к этому студенческому празднику прибавляют для меня абсолютно личное положительное впечатление. У вас есть минутка на то, чтобы поздравить каких-нибудь Татьян?
Знаете, у меня таких близких знакомых Татьян, по-моему, нет. насколько сейчас я... Ну, раз я сразу не вспоминаю, то наверняка нет. Тем не менее, я присоединяюсь к тому, что сказал Виктор, и поздравляю и этих Татьян, и всех, которые существуют на свете.
А эта программа «Все свободны». В студии в Москве сценарист Владимир Иванович Валуцкий.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Передача «Все свободны». Гость студии – драматург Владимир Валуцкий.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Я хотел бы несколько развернуть вашу дискуссию вот в каком ракурсе. Моя фамилия Байков Эдуард Константинович. Скажите, пожалуйста, какова сегодня ситуация в российском кинематографе с точки зрения коррупции? Потому что сегодня существует четкое мнение, что коррупция проникла во все поры нашей государственной и общественной жизни. И некоторые люди говорят о том, чтобы победить коррупцию, нужно сломать существующую политическую систему в России.
Вот. Мнение понятно. Значит, коррупция в кинематографе. Что знаете про это? Политик.
Коррупция в кинематографе? Не знаю. Возможно, где-то на каких-то уровнях она и существует. На том уровне, который мне понятен и ясен. Я не знаю, я во всяком случае ничего
украсть
не могу просто по роду своей профессии. Так же, как и режиссер, так же, как и оператор, и актер. Просто, так сказать, нет возможности такой.
Знаете, в пьесе Вампилова «20 с ангелом» они там проверяют документы у человека, которого поймали. Говорит, там, Хмутов, агроном, говорит, и фамилия как у агронома, и выглядит как агроном. Вот я вам хочу сказать, что вот я сижу уже час в эфире с Владимиром Ивановичем, как-то коррупция на нем никак не отразилась в кинематографе, уверяю вас. У нас есть еще звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Ирина. Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу передачу.
Спасибо.
И тоже мне очень не нравятся вот эти вопросы по поводу национальности, кто ваши друзья. Боже мой, да дай бог, чтобы любые друзья были. Я русский по национальности, у меня есть друзья евреи, это прекрасные люди. И все люди вообще прекрасные, понимаете? Я очень люблю, например, Кобзона, Рошаль, это такие личности. Вот Рошаль, например, это, ну, я не знаю, я счастлива просто, что я живу с этим современником.
Спасибо. У вас есть вопрос, Владимир Иванович?
Ну, не, я хотела бы сказать все-таки, ну, вот действительно, только не понимаю, это Виктор Шендерович, зачем ваш комитет вот этот, ну, действительно для развала России или для чего?
Спасибо за вопрос. Понимаете, в самом вопросе уже есть проект ответа, проект резолюции. Тема развала России. Вы знаете, Россию, то, чтобы развалить Россию, не надо создавать никаких оппозиционных комитетов. Надо продолжать петь ей осану на каждом углу, надо продолжать стучать себя в груди, рвать на груди рубаху и говорить, что мы самые лучшие. Вот это и будет лучший вклад в развал России, с моей точки зрения. Как писал Иль в записных книжках, не надо бороться за чистоту, надо подметать. Вот чем меньше мы будем, с моей точки зрения, участвовать в патриотическом захлебе, тем больше наш вклад в предотвращение развала России.
Все свободны. Гость студии – драматург Владимир Валуцкий. Подготовил и ведет передачу Виктор Шендерович. Эфир 25 января 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. В прямом эфире программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы продолжаем, а у нас... Наконец до нас кто-то прозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга, и у меня два вопроса к Владимиру Ивановичу. Первый вопрос. Какой кинематографической режиссерской школе он отдает предпочтение, ленинградской или московской? Ну, просто вишня была же сделана в Ленинграде. А второй вопрос. Я хотела спросить мнение Владимира Ивановича о сценарии фильма «Возвращение», потому что вот для меня это был совершенно удивительный сценарий по замечательной естественности и отсутствии грубости. Потому что если и политики, и деятели культуры теперь не могут выйти на экран без блина, вот там я ни одного блина не услышала, что меня совершенно восхитило. Спасибо большое.
Знаете, я с нетерпением жду того момента, когда, наконец, мне удастся посмотреть «Возвращение». Все как-то так жизнь складывается, что я эту картину не видел. Поэтому ничего не могу вам по второму вопросу ответить. Что касается ленинградской и московской школ, то ведь большая часть моей, пафосно говоря, творческой жизни, она прошла действительно на Ленфильме. Поэтому мне очень трудно, как бы так это сказать, очень трудно сказать, что это не моя школа. Это действительно моя школа, потому что тут рядом работали Авербах, рядом работали Динара Асанова. Это вот все был такой, так сказать, ленинградский... Я помню, мы привезли какую-то картину сдавать в Госкино. И сейчас уже не помню, кто там был главным редактором. Он сказал, ну, это значит, посмотрев картину, сказал... Ленинградские дела ваши. Имею в виду, что там, так сказать, что это все мягко, что это все, так сказать, тонко и так далее.
А это было с оттенком пренебрежения.
Ну да, что мол.
Я вообще для меня это, честно говоря, во многом, мне кажется, это схоластикой, честно говоря, потому что я... Вот есть люди, вот вы назвали Динара Асанова, да? И я представляю себе, чем Динара Асанова отличается от другого режиссера. Но мне кажется, что база, на которую снимает, там, Ленфильм это или Мосфильм, мне кажется, что все равно имена главное. Ну, я думаю, если бы мы вынули Динару Асанову и пустили ее снимать на Мосфильме...
Ну, так, видимо, сложилось просто, что потом Ленфильм не имел возможности делать большие проекты. Все-таки студии несколько победнее и поскромнее.
В этом было счастье этой студии.
И в этом было счастье, потому что как раз вот то, значит, то, что не очень раньше любили... Всякие там мама вышла замуж, папа вышел замуж. Вот как раз это все ведь вот эта струя
малолитражные.
Да. Эта струя вся.
А в мировом кинематографе? В мировом кино. Это я уже задаю вопрос. А в мировом кинематографе какие-то предпочтения очевидные?
Ну, вы знаете, во всякой школе есть свои плюсы, свои минусы. Вообще, мне нравится хорошая американская школа, потому что я все-таки при всем предпочитаю ясность, четкость, сюжетность. И я имею в виду, конечно, не те фильмы, которые мы смотрим, а, значит, фильмы настоящего американского кино. В частности, у меня был приятель... автор сценария «Человек дождя», когда вот я делал некоторые попытки овладеть Голливудом, безуспешные. Вот такие картины, как «Человек дождя», вот это вот. Это, вот.
То есть для вас Голливуд не ругательство?
Нет, если говорить об этих картинах. Впрочем, и о других тоже, потому что смотрят для чего предназначено. Под настроение можно и посмотреть что-нибудь там.
Немножко политизированный вопрос из Пейджера приходит. Ну что ж, все мое кино да кино. Ну, извините, да, к сожалению, политизированные, как какая-нибудь гадость, так мне. Ну ничего. Господин Шендерович, вы враждебной России. как и ваша компания, имеется в виду 2008 «Свободный выбор», комитет. Если вам не нравится народ, который не тех выбирает, заведите себе другой народ, как ответил однажды Брехт, важной ГДРовской шишке. Где вы были раньше и не боролись за честные выборы? Видимо, почему не боролись за честные выборы против демократического режима Ельцина? Подпись «Евочка». Уже была у нас эта «Евочка» в эфире неоднократно. И всякий раз немножечко хамила. Значит, по пунктам. Понимаете, какая штука? Народ не тех... С моей точки зрения, никакого народа нет. Есть некоторое количество, там, десятков миллионов людей. И они очень по-разному, особенно, ибо в любой стране они по-разному думают. А в сегодняшней России, после всего, что было, они думают совсем по-разному. И не дело, мне кажется... приличного человека, определять, кто враждебен, и еще большими буквами тут написано, прям большими, все прописано, враждебной России. Мне кажется, каждый, пускай, отвечает за себя, а народ, это вот эти вот самые сотни миллионов, все вместе. У вас есть какое-то впечатление о народе именно? Вы как говорите слово «народ», вы что представляете, Владимир Иванович?
Да я согласен с вами, что... Народ действительно существует, но помимо того, что существует народ, есть еще и отдельные люди. Народ ведь складывается из отдельных людей, а каждый человек имеет право на свое собственное мнение. И вообще насчет такой решительности и категоричности, которые тоже и в кинематографе нам приходится испытывать. Вот ваш этот фильм вообще надо сжечь...
Да не смотри просто, сжигать-то, да. Мне нравится, не смотри.
Да, вот просто, не знаю, не смотри, выключи телевизор или уйди из кино. Вообще, сказано хорошо, не суди, да не судим будешь.
А по поводу «заведите себе другой народ», как ответил Брехт в важной ГДРовской шишке, по поводу заведения другого народа, и еще несколько, это я не в первый раз в ту сторону посылаю, да? И вот замечательная реакция, значит, два письма. Одно Шендеровичу. Есть ли у вас русские друзья? Каково соотношение с друзьями-евреями? Все, значит, вот анализ крови. Все их тянет на анализ крови. Уважаемый Кранк, вот так человек подписался латинской буквой, Кранк. Значит, уважаемый Кранк, мне национальность моих друзей, признаться вам, по барабану. Можете, если вам интересно, во Владимире Ивановиче Валуцком тоже покопаться, если вас сильно больше ничего не интересует. Но я думаю, что, в принципе, вот эти все процентные нормы, сама постановка вопроса, она совершенно пещерная. А вот из Владивостока замечательно письмо. Отчасти ответ господину Кранку. Сидя во Владивостоке, правда, немножко чеховский оборот, проезжая мимо вашей станции, глядя на природу, сидя во Владивостоке, очень достают постоянные московские выяснения, кто еврей, кто нет. Будто тема для страны нет важнее. Правильно, Александр? В общем, и меня достают. Ну вот спрашивают, отвечаю. Для страны есть важнее темы. Вот в частности, совершенно конкретные. Как вы думаете, Владимир Иванович, не ущемляет ли мои права насильственная автогражданка? Спрашивает человек, подписавшийся автолюбитель. Если меня оштрафуют гаишники за его отсутствие, смогу ли я в нашей стране подать в суд? На кого подать, и есть ли шанс выиграть дело? Вы, я знаю, автолюбитель тоже. Или автопрофессионал.
Да, я уже очень давний, так сказать, давно за рулем. Что касается автогражданки, не мы ее придумали. Это мировая практика. И... по всей видимости, она должна быть.
Нет, ну, я не знаю насчет обязательно это. Насчет того, чтобы тебе указывали, где именно ты должен застраховаться.
Да, но в других странах есть обязательное страхование. Это пострашнее, чем автогражданка. Поэтому автогражданка – это все-таки достаточно дешево в сравнении с застрахованной целиком машиной.
Максим Санкт-Петербург спрашивает меня, значит, как вы думаете, доживем ли мы до окончания этого мрачного застоя? Даже он выразился еще политической порнографией, и вы снова сможете показаться на экране. Произойдет ли это в 2008 году? Или наш дорогой горячо любимый будет править еще 20 лет? Я не знаю, когда я смогу появиться на экране, но думаю, что это в значительной степени зависит от продолжительности, значит, политической жизни нашего дорогого и горячо любимого. Вы человек, я уже обращаюсь к Владимиру Ивановичу, к моему сегодняшнему гостю в студии, вы человек дистанцированный, книжный, кабинетный. Случалось вот в какие-то такие демократические бурные годы выходить на улицу, что-то подписывать, принимать участие. Я знаю, вот Игорь Масленников таки оказался включенным в кинематографические разборки.
Нет, действительно, в первые бурные годы и на улицу выходил, и все было, потому что это было действительно очень, очень, как бы я сказал, сногсшибательно ново.
По какому поводу выходили на улицу? Не можете вспомнить?
А по поводу Путча, например, выходил первого. Ну, еще там... Дело в том, что я живу как раз на площади перед Моссоветом. Там волей-неволей выйдешь, потому что там всегда происходили митинги какие-то. Вот. А что касается сейчас, то моя позиция такая, что интеллигент, вообще русский, каковым я себя причисляю, он по определению, в общем-то, обязан всегда находиться в оппозиции, потому что если не он, то кто? Поэтому я считаю себя, так сказать, политическим запасом. Вот так вот.
Скажите, а вот к вопросу большинства-меньшинства. Никакого комплекса неполноценности демократической не существует? Что вот вы чувствуете, что в меньшинстве, да? Оппозиция, значит, изначально ты уже в меньшинстве.
Вы знаете, мы так долго жили в меньшинстве в те годы давние, что к этому есть уже определенная, так сказать, привычка.
Вот, кстати, и отчасти мы вышли на... Через длинное легато мы вышли на ответ Евочки. Понимаете, Евочка, это я возвращаюсь к теме «Найдите себе другой народ». А демократия... Цивилизация любая и уровень демократии определяется именно отношением к меньшинству. Потому что для торжества большинства вовсе не обязательно вообще никаких законов. В диком племени тоже есть доминирование большинства. Там просто едят тех, кто в меньшинстве. Значит, уровень демократии как раз определяется отношением именно к этому самому меньшинству. С удовольствием возвращаюсь снова кинематографической теме, пришло письмо по пейджеру. Замечательно. Уважаемый Владимир Иванович, как вы относитесь к проблеме хэппи-энда в кино? Искусство условно не обязано полностью повторять жизнь. Лично мне трагическая развязка в фильме кажется часто нарочито внесенной туда мертвечиной. Каково ваше мнение, Дмитрий?
Если она мертвечина на самом деле, то если она не удалась, если она искусственно придумана, она, видимо, и есть мертвечина, поскольку Игорь не называет конкретных примеров.
Дмитрий.
Да, Дмитрий, я... Простите.
Да,
я поэтому не могу ничего конкретно на эту тему сказать. А что касается хэппи-энда, понимаете, что считать хэппи-эндом? Можно, так сказать, бурную колхозную свадьбу считать хэппи-эндом, когда все, так сказать, переженились.
Да,
все. Это тоже хэппи-энд. Но если он даже грустный хэппи-энд, но с какой-то надеждой на будущее, с лучиком, с просветом, с выходом, так сказать, на надежду, то это тоже хэппи-энд,
как
даже
песня,
если человек умирает.
Как песня «Ты такой холодный, как айсберг в океане» в финале «Зимней
да,
вишни». Совершенно
да.
Поразительно.
И тем не менее, я считаю, это оптимистический финал и хэппи-эндовский.
Безусловно. У нас два звонка, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, вот вы человек достаточно политизированный. Я из Москвы звоню, Ольга меня зовут. Вы достаточно политизированный человек, и вы не можете ощущать, вы спорите на довольно конкретные темы, а они касаются того, что Россия как империя не погибла. И возврат к ней сегодня что делать была, Тэфи, взявшая пресс-передача по культуре с Третьяком. И они очень мощно это все обсуждали, и как бы мнение не последних людей, вот за народ, которых Шендерович господин не считает, он существует, кстати, я вам напомню об этом, и народ уже поднял голову. Вы в меньшинстве, но делаете вы достаточно грандиозные с точки зрения гибели России вещи.
Спасибо большое, мнение понятно. Я продумаю, что... Я не знаю, что такое делать Владимир Иванович для гибели России. Про себя я уже это, по крайней мере, читал и слышал. Вы, видимо, тоже участвуете в гибели России. Давайте, отвечайте за гибель России-то.
Я, во-первых, считаю, что Россия, значит, не тот беззащитный ребенок, о котором надо так трагически предрекать ей гибель, чтобы с ней не происходило. Россия не погибнет никогда, потому что... Она и есть Россия. Вы, по-видимому, что-то неправильно поняли. Я как раз не объявлял себя политизированным человеком. Я говорил, что каждый человек должен думать за себя и иметь свою точку зрения. Это да.
Знаете, я по нынешним временам это уже открытая политическая позиция.
Ну, в общем,
у нас есть еще звонок. Пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Я хотел бы несколько развернуть вашу дискуссию, вот да. В каком ракурсе. Моя фамилия Байков Эдуард Константинович. Скажите, пожалуйста, какова сегодня ситуация в российском кинематографе с точки зрения коррупции? Потому что сегодня существует четкое мнение, что коррупция проникла во все поры нашей государственной и общественной жизни. И некоторые люди говорят о том, чтобы победить коррупцию, нужно сломать существующую политическую систему в России.
Мнение понятно. Значит, коррупция в кинематографе. Что знаете про это? Колитесь.
Коррупция в кинематографе? Не знаю, возможно, где-то на каких-то уровнях она и существует. На том уровне, который мне понятен и ясен. Я не знаю, я во всяком случае ничего
не
украсть не могу.
Не
просто по роду своей профессии. Так же, как и режиссер, так же, как и оператор, и актер. Просто, так сказать, нет возможности такой.
Знаете, в пьесе Вампилова «20 с ангелом» они там проверяют документы у человека, которого поймали. Говорит, там, Хмутов, агроном, говорит, и фамилия как агроном, и выглядит как агроном. Вот я вам хочу сказать, что вот я сижу уже час в эфире с Владимиром Ивановичем, как-то коррупция на нем никак не отразилась в кинематографе, уверяю вас. У нас есть еще звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Ирина. Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу передачу.
Спасибо.
И большое. Тоже мне очень не нравятся вот эти вопросы по поводу национальности, кто ваши друзья. Боже мой, да дай бог, чтобы любые друзья были. Я русская по национальности, у меня есть друзья евреи, это прекрасные люди. И все люди вообще прекрасные, понимаете? Я очень люблю, например, Кобзона, Рошаль, это такие личности. Вот Рошаль, например, это, ну, я не знаю, я счастлива просто, что я живу с этим современником.
Спасибо. У вас есть вопрос, Владимир Иванович?
Ну, не, я хотела бы сказать все-таки, ну, вот действительно, только не понимаю, это Виктор Шендерович, зачем ваш комитет вот этот, ну, действительно для развала России или для чего?
Спасибо за вопрос. А, понимаете, в самом вопросе уже есть проект ответа, проект резолюции. Тема развала России. Вы знаете, Россию, то, чтобы развалить Россию, не надо создавать никаких оппозиционных комитетов. Надо продолжать петь ей осану на каждом углу, надо продолжать стучать себя в груди, рвать на груди рубаху и говорить, что мы самые лучшие. Вот это и будет лучший вклад в развал России, с моей точки зрения. Как писал Ильф в записных книжках, не надо бороться за чистоту, надо подметать. Вот чем меньше мы будем, с моей точки зрения, участвовать в патриотическом захлебе, тем больше наш вклад в предотвращение развала России. Вы знаете, под крики, патриотические крики о Великой России, как раз она и доведена до довольно печального состояния. Причем в данном случае это камень не в огород Путина, а всякий раз, когда возникали патриотические крики, всякий раз это было вот очень близкое к критическому состоянию. И, между прочим, с моей точки зрения, есть закономерность. Чем громче эти крики, тем хуже состояние. Вот во время русско-японской войны, был ровно 100 лет назад, отмечался такой сильный всплеск патриотизма, мы знаем, чем это все заканчивается. Если говорить о комитете, то в декларации, которая висит на очень многих сайтах уже, там русским языком довольно внятно сказано определенные наши цели. Мы хотим, чтобы в России продолжалась демократическая процедура, чтобы те выборы, на которые мы пойдем в 2008 году, не были такой же пустой и преступной формальностью, какой они, по нашему мнению, были и в 2000-м с этим номенклатурным престолонаследием, и в этом году, где ни о каком равенстве возможностей говорить нельзя, где сплошные нарушения на каждом шагу, значит, и злоупотребление властью. Мы хотим, чтобы продолжалась демократическая процедура. Любой кандидат, который победит в честных, равных и свободных выборах, с моей точки зрения, будет победой демократии в России. Потому что если он будет плох, то его можно будет переизбрать, по крайней мере. Вот моя позиция. Способствует ли это развалу России, вам, видимо, виднее. Так, продолжаем. Продолжаем.
Я прибавил к этому еще одну цитату. Вы процитировали Ильфа и Петрова. Я процитирую великого писателя, который сказал: работать надо, господа, работать, а не кричать, так
сказать. Ну, справедливо, справедливо. Возвращаясь к теме нашего комитета, есть такие профессии, где внятно сформулированная общественная позиция и является работой, в частности, журналистская профессия, это и есть работа. Формулировать, наблюдать, честно анализировать и делиться своими впечатлениями. Это, собственно говоря, и есть наша работа. Возвращаясь к теме не столько хэппи-энда, сколько вообще кинематографической драматургии, отношение к такой интеллектуальной к интеллектуальному кино, которое не задевает человека эмоционально, а должно как каким-то образом его воздействовать в голову. Вот удары в голову. Вы практикуете как сценарист удары в голову или все-таки в область сердца?
Нет, я так сказать, да. Я скорее в область сердца или в те части головы, которые заведуют, так сказать, более интимными чувствами, нежели политическими или там какими-то другими. Но кинематограф, опять-таки, имеет право быть разным совершенно. У каждого кинематографа есть свой зритель, у каждого кинематографа есть свои, так сказать, творцы, и поэтому у меня нет такого отношения «да», «нет». Если мне картина нравится, то она мне нравится. Если это Сокуров, которую я, скажем, не... Мне трудно его принимать, потому что это не мое кино. Но вот про Ленина мне картина понравилась, потому что что-то в ней меня тронуло.
Когда в последний раз вас кино задевало по-настоящему эмоционально? Мне тут пришел, кстати говоря, ехидный вопрос. Вы действительно плакали над «Зимней вишней» или мне это послышалось? Спрашивает неизвестный. Мне подтверждаю, сдерживал слезы, безусловно.
Да, плакать, рыдать не обязательно.
Рыдать не обязательно, но то, что называется «комок в горле», был. Не думаю, что это то, чего следует сильно стесняться. Когда у вас последний раз и на чем в кино был комок в горле? Актриса, актер, кино, эпизод?
Знаете, сейчас боюсь сказать, чтобы не привести просто первый попавшийся пример ради того, чтобы ответить. Но были такие случаи. Были. Причем даже, так сказать, в одиночестве перед телевизором. Не то, что когда зал рыдает и заражаешься этим. Конкретно сказать не могу, какой фильм. Но случаи такие были.
Так уже в режиме блица, поскольку время заканчивается. Любимый актер, актриса мирового кино, советского кино?
Ну, это, знаете, как вопрос... Кого больше любить, папу или маму?
Нет, в смысле противопоставления нашего кино мировому кино. Просто вот по мере вспоминания.
Нет, ну и тоже противопоставление, так сказать, актеров. Мне актер нравится за разное. За разное. Значит, мне нравится в нашем кино Лена Сафонова та же самая. Мне нравится Олег Янковский. Мне нравится... Вот странно, мне понравился Безруков в фильме, который, в общем-то, я не особенно принимаю, но актер он хороший, выяснилось.
В «Бригаде»?
Да.
Да.
Я и в театре его видел, он играет хорошо. И сейчас вот, значит, я собираюсь писать сериал про Есенина, где он будет играть...
Ну, он уже это просто застолбено. Уже, по-моему, если кто-то другой захочет сыграть Есенина, он будет судиться.
Ну, вот как раз я попал в эту самую воронку тоже.
Замечательно.
Вот, а в зарубежном кино там тоже масса замечательных актеров. Дастин Хоффман там...
Ну... На Дастине Хоффмане, на этом приятном имени, мы вынуждены уже начать прощание. Это была программа «Все свободны». В эфире был замечательный сценарист Владимир Иванович Валуцкий, автор «Зимней вишни» и не только ее, человек, который иногда заставляет нас плакать, и ничего стыдного в этом нету. Будьте счастливы, услышимся через неделю на радио «Свобода».
Всего доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.